Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня мой гость, который, ну, уже давно у меня не был, это Дмитрий Олегович Бабич. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я по привычке ваш все-таки представлю, потому что, ну, многие вас могут услышать впервые, а другие, может, уже и забыли, кто вы и откуда.
Да.
Он журналист, политолог, обозреватель России сегодня.
Спутник интернет.
Ну, это да, я об этом еще скажу. После окончания университета, факультета журналистики, работал в «Комсомольской правде», потом в начале 90-х учился в США, в Северо-Восточном университете в Бостоне, это штат Массачусетс. В качестве корреспондента потом работал в «Комсомолке», освещал многие-многие события, самые драматичные, начало 90-х, это начиная с двух путчей в Москве и вообще до начала операции в Чечне, многие помнят этот период.
Да.
С 96-го года он корреспондент еженедельной аналитической программы «Обозреватель» на канале ТВ-6 «Москва». Такое тоже было в его практике.
Uh-huh.
А до 2003 года, с 99-го, то есть уже в нашем тысячелетии, он редактор отдела зарубежья в газете «Московские новости».
Еженедельника.
Еженедельника, да. А с 2004 года работал в журнале интернет-издания. Одно из это «Russia Profile». Uh-huh. С 2009 года обозреватель России сегодня.
РИА Новости.
Да, РИА Новости, да, Спутник International.
Да.
Владеет с несколькими языками, причем великолепно. Это английский, французский, немецкий и даже польский.
Это мне помогло. До недавнего времени я работал на сайте и на СМИ.
Да, 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 я это помню, да, мы тогда в первый раз и встретились в нашей студии, когда ты там работал.
Да.
Значит, ну, еще в сентябре прошлого года ты написал кое-что очень интересное и опубликовал. Я процитирую, позволишь?
Давайте.
Мы живем во времена миниатюризации.
Да, миниатюризация.
Это твое слово.
Все становится миниатюрным, да?
Да, все сокращается до размером дамской сумочки. Человек с чемоданом, ну, если он россиянин, даже и в Европейский Союз не пускают. Смотрю, объявление это, ты пишешь, о продаже в газетах, продается минивэн, продукция фирмы «Минитель», вашему вниманию предлагается «Минивилла», ну, наверное, как ты пишешь, размером собачью конуру.
Да, что такое «Минивилла»?
Все такое маленькое, компактное, даже некоторые трагедии. Вот, от преуменьшения своих заслуг старик получил микроинфаркт. Всем вокруг руководят женщины в мини-юбках и мужчины от микроменеджмента. А потому не в моде размаха шаги сожжения. Маяковский стал неприличен, как большой мускулинный чемодан без ручки.
Да.
Я нашу программу назвал «Мини-политики и мини-люди». Вот что это значит?
Ну, вот самый конец этой моей миниатюры.
И я скажу ее, да.
Не знаю, хочешь ты его озвучить или нет, но просто если я его сейчас не скажу, то мой ответ будет непонятен, да? А что такое ложь? Может быть, это всего лишь мини-правда? Вот. Я недавно вот вернулся на «Спутник Интернешнл» и, наверное, с удовольствием хотел бы ответить на вопрос. Ну, как же так? Вот идет информационная война, ты получаешься солдат информационной войны. А на Западе тебя назовут пропагандистом, многие твои бывшие коллеги тебя назовут пропагандистом. Вы знаете, мне кажется, что вот это разделение на пропаганду и на здоровую журналистику, на грамотную информацию, оно очень снобистское и неправильное.
Да.
Да, скажу, и почему.
Почему?
Ну, вот приведу такой пример. В 1933 году, в январе, мы все помним, Гитлер пришел к власти.
Ну, многие помнят.
Да.
Все, не ну, надо говорить про всех.
Ну, те люди, которые интересуются историей 20 века и знают, что потом
они
было,
это, да.
они это запомнили.
Помнят, да.
Вот, я, мне всегда было интересно, я смотрел, а как писали об этом тогда разные газеты? Газет уже было много, это уже был, на самом деле, глобальный мир, как только что-то происходило в Германии, люди об этом по телеграфу, по телефону узнавали очень быстро. На следующий день появлялись газеты с фотографиями, со статьями. Так вот, на Западе отнеслись к этому делу, к приходу Гитлера к власти, ну, так, как положено по стандартам журналистики, да, мы помним их, учил нас этому на факультете журналистики Ясин Николаевич Засурский, да, за и против, взвешено, сбалансировано, с опросом экспертов. И там писали в английских газетах, французских, американских, ну, какой-то националист, участник Первой мировой войны, написал бредовую книгу «Майн кампф», запрещенную у нас теперь, как я понимаю.
Художник.
Да, неудавшийся художник.
Средненький такой, да.
Долго ли продержится? Наверное, недолго, уж очень безумен. Партия, да, ну, показала хороший результат на выборах, но абсолютного большинства в Рейхстаге, значит, вряд ли она его надолго удержит. Сохранились социал-демократы, коммунисты, партия центра, они будут сильной оппозицией. В общем, посмотрим, перемелется мука будет. Реакция в Советском Союзе, да, значит, пишут Кольцов, Оренбург, евреи, да, бывшие в Европе, посмотревшие на Гитлера вживую, да, в соответствии с советскими правилами пропаганды, значит, вопли. Мрачнейшая реакция, террористическая диктатура, ужас, вставайте, вооружайтесь, готовьтесь, беда. Вот, я это прочел. И потом подумал, а кто был ближе к правде? Вот эти профессионалы, да, не пропагандисты, нет, западные, да, которые вот отнеслись к этой истории так профессионально, холодно. Или наши, Оренбург с Кольцовым, пропагандисты, они не отрицали, они гордились этим названием, которые отнеслись к этому делу, ну, я думаю, что... В тот момент они писали искренне абсолютно.
По-партийному отнеслись.
Они, ну, как бы так получилось, что их мнение совпало в тот момент с официальной идеологией. Потом Сталин вместе с Молотовым немножко виляли, как мы помним, в 1939 году. Но в тот момент, в 1933 году, конечно, вообще по представлениям коммунистов, тогдашних ортодоксальных марксистов, фашизм должен был прийти к власти каких-то из западных стран перед тем, как полностью проиграть в битве с коммунизмом. Вот. И их вот, точка зрения Кольцова и Оренбурга была правильной. Поэтому я для себя сделал такой вывод, когда я это посмотрел. Бывают в истории такие моменты. Вот обычно история идет все-таки как река, равнинная река. Она течет постепенно, да, значит, спокойно. В это время действительно пропагандист выглядит смешно. И нужно давать две точки зрения, и два источника, и все-все-все. Но бывают такие моменты, когда сама действительность настолько яркая, настолько изломанная, олеповатая, что отражение ее выглядит как пропаганда. Понимаете, да? Выглядит как преувеличение, какой-то гротеск. Но это правда. Это вот искусство 20 века, да, многие люди от него сейчас шугаются, говорят, ну, вот посмотрите, Репин, значит, 19 век, пейзажи, все так тонко, так свободно, но так тонко, и вот 20 век, Пикассо, это Герника, все изломано, где вы такое видели, да, а где видел, вот во время бомбардировки такое видел, например, да, вот, а также и с журналистикой, мне кажется, что бывают такие моменты, а сейчас такой, затянувшийся такой момент, когда реально происходят такие жуткие вещи, и против нас, это я не скрываю, действуют такие безумные силы, что, да, приходится быть солдатом и не греша против истины быть солдатом. То, что я пишу о том, что происходит в западных СМИ, в западном обществе, я почти ничего... Я такой человек вообще довольно ленивый, да? Мне почти не приходится им звонить, тем более, что они часто боятся, когда им звонят из России, особенно в Польше, в Германии сейчас в последнее время стали бояться, когда звонят из России. Не обязательно журналист даже, да, просто человек. Вот, уже до этого дошло. Так вот, там происходят такие драматические вещи, что это выглядит как пропаганда, но это правда. И действия этих людей, которые против нас действуют, даже тогда, когда они вроде бы делают журналистскую работу, а не пропаганду, они чудовищны. Ну, вот сейчас вот передо мной лежит отрывок из польской газеты, не буду называть нарочно какая, да, там они изложили расследование, которое провели их некие коллеги, судя по всему, российские оппозиционные коллеги. Значит, почему российские самолеты до сих пор летают, так называется это расследование. Задались очень простым вопросом. С самого начала специальной военной операции прекращена поставка запчастей самолетам в России. А у нас в основном Боинги, Аэрбасы. Как работает система бренд, то есть Боинг или Аэрбас, дает запчасти, если вы у него купили самолет, да, ну, как при любой торговле.
Организует обслуживание.
Организует обслуживание, да. А тут это все обрублено, да, причем, в общем-то, мне кажется, здесь большой юридический вопрос, вообще можно так делать, но сделано. Почему же они летают, задаются вопросом польские журналисты и обращаются к работе вот этого расследовательского сайта. И они, значит, выяснили, что русские покупают через третьи страны эти детали.
А через какие?
Мусульманские страны, значит, Объединенные Арабские Эмираты, там Турция называется. Ну, не буду все называть.
И ну, почему? И Китай,
вывод, да,
не мусульманская страна.
Ну, Китай там последним упоминается.
Но, тем вот. Не менее, упоминается.
Но, тем не менее, есть, да. И дальше вывод польских, значит, журналистов. После того, как они это подробно излагают, значит, за, против, тоже поработали, нужно сказать, да, всех этих людей надо посадить или, в крайнем случае, разорить, наложить на них какие-нибудь санкции западные, всех, кто нам продает запчасти, вот, и прекратить это дело. Вот я это прочел и подумал, вот чего добиваются эти польские журналисты и так называемые расследователи, да, которые им дали эту информацию, с которой вот эти поляки исходят. Они что, хотят, чтобы у нас падали самолеты? Этого они добиваются. Или чтобы мы не летали? Понимаете, в России, если не будут летать самолеты гражданской авиации, это хуже, чем убийство, потому что у нас есть регионы, до которых не доберешься, иначе как самолетом, да? То есть мы все равно будем летать. С риском как угодно мы будем летать, потому что если не летать, то это значит, скажем, вы не можете больного человека вывести на срочную операцию.
Да продукты поставить.
Продукты, да, там люди просто умрут от голода. Вот, и я подумал, вот эти люди, которые делали это расследование, с точки зрения вот этого разделения журналистики, пропаганда и профессиональная, прекрасная журналистика, они, знаете ли, профессиональные журналисты. Они сами провели работу, звонили, значит, что-то там искали в интернете, встречались, наверное, с какими-нибудь людьми, возможно, из спецслужб, возможно, там, из полиции. В общем, не занимались плагиатом, наверное, да, занимались работой. Но они же творят зло, понимаете? То есть, если будет реализовано то, что они предлагают, погибнут люди страшной смертью. И будут наказаны люди, которые, в общем, так получается, ну, нас спасают. Может быть, они получают за это деньги, но они спасают реально.
Не может быть, а 150%, 200%,
наверное, знаете,
что они это продают,
да, ну,
а не дарят.
А ну, естественно, запчасти, да, для самолета.
Это не как во время Второй мировой войны были поставки в Советский Союз, ну, в Соединенных Штатов Америки, в
Великобритании. Вы знаете, некоторые добрые...
Там в Мурманск приходили целые...
Да, масса добрых дел делались за деньги. Шиндлер спасал евреев, но при этом он был предпринимателем. И
да,
с этих евреев получал вполне нормальные, да, зарабатывал прибыль. Я не вижу в этом смертного, так сказать, греха. Да? Вот. Ну вот, понимаете, есть христианский подход, мне кажется, к журналистике самый правильный. Есть добро и есть зло. Вот ты пишешь, ты снимаешь, ты действуешь. Думай не о том, а как это выглядит. Ну, выглядеть может по-разному. Старайся дойти до своей аудитории. Думай, прежде всего, ты служишь добру или злу в этот момент. Какой будет эффект от твоего текста, от твоего воздействия? Ну, и да, в большинстве случаев, конечно, добро ему выгодно правда, а зло выгодно ложь. Но бывает и по-другому. Какие-то вещи надо скрывать. Это правда.
В одном из своих произведений я когда-то написал, что добро похоже на льва, а зло похоже на змею. Вот, поэтому змей больше на свете, чем львов.
И живут они, наверное, долго.
Да, чем львов. Ну, и поэтому больше зла, чем добра. Ну, это можно, конечно, все опровергнуть, можно какие-то примеры переводить.
Но... Добро очень часто не так красиво выглядит, как лев. Но это... А зло почти всегда прекрасно
внешне. Это извечный спор между Кантом и Гегелем, вот, как известно, да. Но не будем сейчас вдаваться в эти подробности, потому что немногие сейчас уже знают, кто это Кант и кто такой Гегель. Да. Но я все-таки хочу процитировать тебе. Вот в том самом письме, о котором я говорил, ты писал: «Не спрашивайте, почему ныне нет великих людей. Ни в России, ни на Западе. Великий человек – это тот, кто говорит большую правду или делает великое дело вопреки грозящим ему от начальства мини-неприятностям». Мини-неприятностям.
Ну, в его глазах мини бывает.
А тут сбежавший из России в 1967 году мини-еврей Яков Кедми называет, например, Солженицына графоманом за то, что тот по-крупному обиделся на советскую власть и, не имея доступа к архивам, преувеличил размеры сталинских репрессий. А когда за ним пришли за архипелаг ГУЛАГа, архипелаг ГУЛАГ за его произведением, и спецслужб, отказался от мини-выезда без шума.
Ну, предлагали Солженицыну по-тихому решить эти все проблемы.
Да,
знаете,
в мини-басе, да. С женой, с детьми.
Да, пожалуйста.
А устроил большой мега-скандал. И не требуйте от нас новых Солженицыных, которые любили бы Россию больше, чем по спущенному сверху партминимуму не соблазнять переездом за рубеж с гарантированным прожиточным минимумом. Это твои слова.
Ну, мне просто вот это слово «мини» нужно было постоянно подчеркивать, поэтому, может
быть,
сейчас
будет
это...
вопрос.
Да.
Дальше ты пишешь: «Не фантазируйте по-крупному, лучше займитесь мини-делами, за которые платят, иначе загоните себя в нищету микрокредитами». Это вот то, что ты написал.
Это в конце это ирония, как вы понимаете.
Да, я понимаю. Да, и то, что ты сказал о польских журналистах, я не знаю, можно называть их коллегами или нет, наверное, можно, потому что журналисты все коллеги.
Работают.
Хорошие,
люди
плохие
работают,
коллеги,
но
коллеги.
Работают,
да, но коллеги. А вот это вот ты имел в виду вот это, когда писал это в 23-м году, в сентябре месяце.
Да, насчет Солженицына просто скажу. Мне кажется, вот история с Солженицыным – это классическая иллюстрация вот этой фразы, да, что такое ложь. Это всего лишь мини-правда. Что говорят оппоненты Солженицына? Они говорят: послушайте, он преувеличил, да? Значит, Солженицын называл цифру жертв репрессий 60 миллионов. Подтверждений для этой цифры в архивах нет. Значит, он солгал, говорят они, солгал умышленно, и дальше идет множество обвинений. Вот. Ну, дело тут вот в чем. Это правда, что, наверное, репрессированных было меньше 60 миллионов. Конечно. В каких обстоятельствах и как, говорил это Солженицын. Вот для меня Солженицын, это, знаете, это не герой эпоса какого-то, не мудрец, которого надо прислушиваться к каждому слову. Для меня это метущийся человек. Вот я его легко вижу спектакль по его жизни, да, и актер должен будет все время отражать смятение. Вы же помните, как он выглядел? Как он вел себя, он был абсолютно не гуру, он был всю жизнь до последних дней порывистый человек, да, все время вот эти крики: дурацкая политика, там, неправильная, да, вот, на самом деле его судьба, это же не судьба мудреца, это судьба русского человека, который попал во все ямы, какие только 20 век мог подставить, да, он же, ну, рос сиротой, да, некому было рассказать, была только советская школа, он рос абсолютно убежденным коммунистом. Об этом сейчас его хулители особенно не вспоминают и не знают, да, потому
но
что
он фактически...
они вообще не очень любят читать, они любят больше вспоминать советское телевидение.
Во время войны он работал в пропагандистской системе, До самого конца практически.
Ну, почему нет? Он работал на батарее акустической разведки.
Так правильно. Это, что... часть этой
нет,
системы.
Нет, акустическая разведка, это они выслушивали, где...
Понятно, я понимаю, да. Но работал он параллельно с теми же журналистами, которые, кстати, использовали практически ту же самую
не технику. Знаю, не знаю, возможно, но смысл какой?
Значит, это ничем не о нем это плохо никак не говорит. Нет. Он воевал так, как должен был воевать человек, назначенный на эту должность, и воевал хорошо.
Наверное, да. Вот. Но самое главное, вот в чем. Он, когда уходил на фронт, остались же его письма первой жене, он уходил как коммунист. То есть он был уверен, что война перерастет из войны с Германией в войну с Англией и Францией. И, значит, в этой войне погибнет его поколение, но в конце будет коммунистическая революция, и весь мир будет коммунистическим счастлив. То есть нормальная,
покраснеет до счастья,
да, нормальная, да. Ортодоксальная марксистская схема. Да? И даже его, значит, критика Сталина, да, скажем так, которую он поделился со своим одноклассником Виткевичем, которая послужила причиной ареста, ведь это была критика с позиции верующего коммуниста. То есть, какая была у него проблема? Он реально читал Маркса, Ленина, верил это во все, да? А тут какой-то человек, значит, его нельзя никак критиковать. Он царит круче любого императора, да, Сталин. Как это? Это же не соответствует, в общем, ни писаниям Маркса, ни писаниям, тем более, Энгельса. Это же диктатура. Вот. На самом деле, очень наивный вопрос, да, и наивное возмущение. Но тем-то и замечателен Солженицын, что он не мудрец, которому все было ясно с самого начала. Ему даже некому в детстве было рассказать, чего надо бояться, а чего не надо. Родителей, по сути дела, не было. Вот. Мать жила отдельно. А он как раз такой вот вечный студент, я его называю, который попал во все ямы, какие только могли быть, потому что он до всего доходил своим умом, понимаете? Вот его арестовывают, он в шоке. То есть, как я, солдат, победивший армией, вместе с пленными иду в тыл, да, это знаменитая история, когда он потребовал от немца, чтобы он нес его чемоданчик, потому что хоть немец и старше его, но немец же проиграл войну, а он же выиграл, да. Вот. Вообще, нужно сказать, что если бы Солженицын был вот таким истинно христианским, безгрешным, святым, он был бы не таким интересным. У него есть же совершенно, извините, глупые писания. Например, он совершенно не оценил потрясающий фильм Тарковского и Кончаловского, вот Андрей Рублев, как не оценил? Ему показалось, что это пасквиль на русское средневековье. Там бегают голые язычники, жестокости совершаются. А Солженицын, как бы после того, как он стал ортодоксальным коммунистом, он стал ортодоксальным русским патриотом. У нас все было прекрасно. В средневековье особенно, да. Тарковский оклеветал нашу старину. Вот был его подход.
Один из лучших фильмов Тарковского.
Некоторые считают, что вообще за самый лучший фильм в истории кино даже был такой.
Мнение. Да, мы сейчас заканчиваем эту часть беседы. У нас, как всегда, проходит она быстро. Вот я просто напомню... Ну, мы продолжим этот разговор после новостей. Я напомню, что мой собеседник – это Дмитрий Бабич, это журналист, политолог.
Обозреватель,
да, «Спутник Интернешнл». Вот, и мы говорим о том, что такое мини-люди, мини-вожди. Но мы еще об этом поговорим.
Ложь и мини-правда. Так условно назовем наш разговор, думаю.
Хорошо, так и назовем. Сейчас новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Напомню, что моим собеседником сегодня является Дмитрий Олегович Бабич. Журналист и обозреватель портала «Спутник Интернешнл». Он человек, который... у которого своя точка зрения очень на многие события. Я не всегда ее разделяю, его точку зрения.
Слава Богу.
Ну, слава Богу, да. Но, знаете, чаще всего я со многим соглашаюсь, что он говорит, потому что прислушиваюсь к его аргументам. Мы говорим о мини-вождях, о мини-людях, о лжи.
И о великих людях, да?
И о великих людях.
У нас
людях
вопрос был,
тоже,
почему
да.
стало так мало.
Вот, вот мы заканчивали ту часть разговора, говорили о Солженицыне очень много. Я хочу напомнить, что были пропагандисты, то, что мы говорили о пропаганде, были бы такие пропагандисты, например, во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны мы называем, ту часть, которая проходила у нас на территории, например, такие, как Юрий Нагибин, который был после войны, он был очень обеспеченный человек, но он был такой антисоветчик.
Ну, это выяснилось потом.
Ну, как сказать, его
период...
последнее произведение «Тьма в конце тоннеля», которое он сам и не смог прочитать, потому что она вышла после... То есть, прочитать книгу, которая вышла, потому что он просто ушел из жизни. Вот, так вот, пропагандисты – это журналисты, это иногда политики, это иногда политологи.
Это просто люди.
Это просто люди, у которых, перед которыми мы сами ли не себе или перед ними поставили цель. Вот ради чего я позвал своего собеседника в эфир. На мой взгляд, следующей фразой он вошел в классику русской журналистики. Он ее уже пытался тут напомнить, но я ее сейчас зачитаю, а она небольшая, но очень емкая. Вот она. Это пишет... написал в сентябре 23-го года мой собеседник Дмитрий Бабич. «А когда всему придет конец, скажите, что вы не соглашались на ложь. Изложите дело так, будто вы просто поняли, что ложь – это всего лишь мини-правда». Объяснитесь подробнее, если можно, какую ложь вы считаете мини-правдой и почему?
Ну, про Нагибина, это, кстати, очень интересная и драматичная тема. Ведь нечто подобное случилось и с Виктором Астафьевым, да?
Да, но Нагибин был блестящий журналист, просто блестящий.
И журналист, и писатель.
И очень, кстати, рисковый, он рисковал.
Ну, это точно. Но так получилось, что в советский период он придерживался вот этого политесса, да, Советский Союз ведь был лицемерным, но он запрещал открытую демонстрацию зла. Да? Он как-то приучал людей держать многое в себе. Да? Самое плохое про себя держать в себе. Вот. А тут свобода. И вдруг оказалось... Мне тяжело было читать последние книги Нагибина, и мне тяжело о них говорить. И мне жалко, что они заслонили у многих людей его лучшие ранние книги. Да? Он потерял ведь многих поклонников после того, как вышли его последние произведения. Вот. Мне кажется, вот здесь я согласен, у нас есть такой замечательный проповедник, протоиерей Андрей Ткачев. Он говорит так, что у нас внутри творится, это всегда ужас. Мы такое думаем и такое желаем, да? Достоевский иногда вот всматривался в себе и приходил в ужас. Поэтому существуют определенные ограничения, которые желательно, чтобы человек сам на себя накладывал, да? Не внешняя среда, а сам. Но мне кажется, что вот надо было остаться на высоте Нагибину. Он ведь этими своими книгами... Он, если хотите, в какой-то степени способствовал реабилитации того вот советского зла, с которым он боролся. Потому что очень многие возмутились. И стали говорить, что нет, моей жизни не была тьмой в туннеле. Да? Когда Астафьев стал вспоминать значит, все истории военные, и, если не ошибаюсь, так сказать, там у него доходило до обвинений в адрес Жукова, понимаете, тут нужно не только на свои какие-то впечатления и воспоминания опираться. Тут нужно говорить с настоящими военными. Это очень сложная проблема. Как ведет себя военачальник, когда он виноват в том, что погибли люди, а когда нет. Вот. А что касается великих людей, ну вот, все-таки договорю про Солженицына, да? Он великий человек не потому, что он был умнее всех. Он часто, как я говорил в предыдущей части программы, просто глупые вещи говорил, да? не оценил фильм Андрей Рублев Тарковского «Почитавого клеветой на русское средневековье». Но надо вспомнить, в каких условиях он вот все это говорил. Когда люди, вернувшиеся из лагерей, пострадавшие при Сталине, сидели, а им говорили, пострадали только честные коммунисты. Вот единственный, кто пострадал, честные коммунисты. А они-то знали, что и священников уничтожили, и массу людей, которые не имели отношения к компартии, но были хорошими, честными людьми. И он один это озвучивал, так получилось, официально, да, даже вот повесть была опубликована в «Новом мире». И это было совсем особое ощущение. Простые какие-то вещи, да, слово «Бог» писать с большой буквы. Он говорит простейшую вещь, пишет. ЦСКА пишем с большой буквы. Ну уж на Бога-то не пожалейте типографской краски. Сделайте одну заглавную букву, да. Но это были чувства миллионов людей. И сейчас я замечаю, есть, конечно, люди, которые так ненавидят веру, что они принципиально пишут только с маленькой. Но для огромного количества людей, даже не очень верующих, они как-то вот для себя, на всякий случай, пишут слово «Бог» за главную букву, и для них это... А в свое время это было поступком. В 80-е годы написать слово за главную букву. Даже в школьном сочинении это был поступок. Вот. И у Солженицына был вот этот момент, когда он, значит, попал в лагерь, и он возненавидел, да, советскую власть, Советский Союз. Это правда, это было. Ну, так это же через это прошло множество людей, и они его устами говорили. Потом он уехал за границу, его действительно выперли.
Ну, сначала еще была
раковый корпус. А у него, да, было, он же болел раком, да, и да, его он, спас да. зэк, сделал ему операцию. Да. Кстати говоря, опять же, он делал вещи, которые, в общем, когда его... хулители говорят, да, да до него это было известно, и у него неточная информация. Понимаете, смотря как что-то говорится, вообще-то было огромное количество сотрудников советских спецслужб, которые за ударную работу в лагерях получили места в посольствах, и еще до войны сбегали на Запад и рассказывали, что там происходит в этих лагерях. Да? На Западе не верили. Верили, кстати говоря, знаете где? В нацистской Германии. Потому что они сами создавали страшные эти концентрационные лагеря. И они были уверены, что их противники в Советском Союзе это делают. Поэтому так дико дрались за Берлин. Да? Но все-таки ставить равенство между нацизмом и коммунизмом нельзя, потому что они-то, нацисты, ждали, что мы их уничтожим вообще, да, по их методике. Этого не произошло, немецкий народ сохранился, Берлин сохранился, Германия сохранилась.
Кстати, восточная часть Берлина сохранилась в большей степени, чем западная часть, которую брали союзники.
Да, и которую потом перестраивали, и коммерчески развивали, и так далее. Вот. А значит, поэтому все-таки знак равенства ставить не надо. Но это, вот эти перебежчики, да, почему у них не удавалось, не, так сказать, им не верили, да? То, что говорили наши, значит, правительственные органы и наши сторонники, коммунисты на Западе, говорили, да это же перебежчики. Как им можно верить? Они в стрекоробы вам расскажут, да? Отец Познера, кстати, французский коммунист, да, у него одна из задач, которые перед ним были поставлены разведкой, была разоблачить вот одного такого перебежавшего, по-моему, фамилия была Кравченко. Вот. То есть, конечно, информация в лагерях шла. Но Солженицын был первый, кто об этом заявил из Советского Союза, не будучи перебежчиком, да, сидя где-то там в Подмосковье, он переправил, значит, эти рукописи на Запад.
И прячься у друзей.
Да, бродя по друзьям. Туда-сюда, значит, он это переправил, там это напечатали, а он в России. И говорит, а я не хочу отсюда уезжать. Делайте со мной что хотите, я не хочу.
Вот он мега-скандал и устроил.
Вот он устроил мега-скандал, и нужно отдать должное, кстати, Брежневу. У Брежнева был выбор, как, извините, у Обамы со Сноуденом, да? Значит, он мог Солженицына отправить обратно в ГУЛАГ, предлагали. А мог, чтобы избавиться от скандала, от судебного процесса, отправить его на Запад. И Брежнев выбрал гуманный вариант отправить его на Запад.
Ну, его тогда убедил в этом Никсон, говорят.
Сложно сказать, там было даже какое-то голосование, по-моему, в Политбюро. Вот, но, значит, у Обамы была такая же проблема. Сноуден делает свои разоблачения где-то в Гонконге. Значит, дальше все как с Солженицыным, понимаете? Значит, с Солженицыным говорили так: это правда, лагеря были, но это нетипично, а он выдал типичное за нетипичное, а он, значит, почему-то не обратился к товарищам из ЦК КПСС и из КГБ, вот, чтобы рассказать свою боль там и так далее, да, ну, естественно, они бы там и оставили его боль, никуда бы она не пошла. Также и у Обамы со Сноуденом было, значит, что да, подслушивали, это правда, миллионы прослушек, но это нетипично, во-первых, это нетипично для Америки. А во-вторых, значит, почему он не обратился к своему конгрессмену? Почему он не пошел в этом его агентстве национальной безопасности к старшим офицерам и не сказал, что я протестую, это безобразие? Ну, они бы его, и, естественно, просто уволили, этим бы все закончилось. Вот. Но разница какая? Обама сделал все, чтобы поймать Сноудена и посадить его в американский ГУЛАГ. Поэтому Обама хуже Брежнева. А Брежнев отпустил его в Германию.
Давай все-таки уточним, что американский ГУЛАГом никогда не назывался, как и наша нынешняя система, вот это же тоже не ГУЛАГ уже.
Конечно, но я имею в виду, поэтому я сказал американский, то есть, ну, естественно,
это с легкой руки сужается,
Брэдли Мэннинг сидел в тяжелейших условиях в американской тюрьме, в условиях вполне сравнимых.
Да, там тоже не санаторий, это понятно.
И там были, под землей он сидел, и в одиночке, и пытки, все там было. Вот, но я имею в виду, что, значит, возвращаясь все-таки к этой теме, и вот от этих метаний Солженицын становится для нас великим человеком, потому что он, как герой спектакля, пошел сюда, вляпался, пошел туда, вляпался, да, но он всю жизнь рвался к этой какой-то правде, да, приехал обратно в Россию, не понравилось, да, написал книгу «Россия в обвале», где предсказал, кстати, абсолютно точно, что американцы будут на Азовском море, смотрите, как мы их оттуда сейчас с каким трудом выбивали, да, возмущался западными масс-медиа, что они сообщают о России, об этом целые десятки страниц в этой книге «Россия в обвале», да, вот. Вот это надо читать, вот это надо помнить. А наши его хулители, они, знаете, не хотят, поэтому я и пишу, что такое ложь, мне неправда. Они помнят только выступления советских дикторов. Солженицын, прервав, отметая, презрев, ужас какой-то, да? Вот. У меня, кстати, то же самое было с немецкими журналистами. Был момент, когда в России в каком-то из пособий для учителей в начале 2000-х написали «Сталин – эффективный менеджер». И вот вся немецкая пресса заорала. Все, Сталин вернулся, его назвали эффективным менеджером. А я вообще, так сказать, по профессии очень люблю учебники истории и сравниваю их в разных странах. Я встречался с этими журналистами, я говорю: послушайте, я вам переведу, посмотрите, там же очень много против сталинизма начала 2000-х годов. Это высказывание, оно вырвано из контекста, и, ну, действительно, он был эффективным менеджером в каких-то моментах. Но давайте я дам вам контекст. Им это не было нужно, понимаете? Им была нужна только эта фраза, они не искали правду. Поэтому получается, что вот ложь – это мини-правда.
Ну, поговорим об актуальном, хотя мы и говорим вообще-то об актуальном. Да. Ну, потому что я почему это сказал, потому что то, что я цитировал, значит, вас это в 23-м году было осенью. Как то, что я процитировал все эти высказывания, да. Вот именно тогда.
В соцсетях я написал, да.
Да, в соцсетях, но неважно где, они, в общем-то, прочитались очень многие люди. А вот на прошлой неделе, на прошедшей, вернее, не на прошлой, а прошедшей неделе, вот в этой неделе, вот что сказал Дмитрий Песков. Я процитирую теперь его. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это специальная военная операция де юре, но де-факто, фактически для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт. Вы могли бы процитировать вот это? Ведь за слово «войну» и прочее у нас, по-моему, осуждали вообще-то и продолжают?
Нет, по-моему, уже я и от президента это слышал, от многих чиновников и в газетах, и сами участники боевых действий проговариваются, да? Ну, что говорить, конечно, я бы сказал так, это не планировалось как война. Я думаю, что те, кто планировал тогда действия нашей армии, они, конечно, рассчитывали на то, что называется, локальный конфликт. Но это не отменяет тот факт, что дошло до того, что другого пути, кроме применения оружия массового, уже просто не было. Потому что сейчас всплывают все больше и больше фактов в западной прессе. Знаете, вот я такой человек вообще по натуре ленивый, да? Для меня, чтобы
это понять... я уже слышал в нашей программе, да.
Чтобы, для меня, чтобы понять вот, в нынешней ситуации, где добро, а где зло, прелесть западной прессы в том, что она сама дает вот все факты. Не надо ничего расследовать, никуда звонить. Ну, ситуация, когда человека в Германии могут завести уголовное дело за букву Z, нарисованную где-то там на машине или на стене, это уже кое о чем говорит, да? Когда люди боятся говорить с российскими журналистами, просто боятся, не хотят, а боятся, это кое о чем говорит. Ну, и да, смотрите, что, как складывались события перед 24 февраля 2022 года. Нас просто вот не очень обращают внимания. А я прекрасно помню выступление Порошенко, где он сказал, что у нас есть Южмаш, и мы скоро создадим ракеты, которые будут долетать до Москвы. Мы ставим такую задачу. По-моему, это посильнее, чем безумное выступление Зеленского о ядерном оружии, которое все-таки, мне кажется, попахивает какой-то авантюрой, да? Вот. Можно и без ядерного оружия создать ракеты, и если будет долетать до Москвы, то что-то надо делать. Даже такой человек, как мой товарищ Максим Юсин, который явно, так сказать, очень критически относится к действиям наших властей по Украине, он тоже писал и выступал при мне, что вот эти training centers, то есть центры по подготовке, которые англичане сделали, один в Очакове, да, американцы сделали еще в двух пунктах на Украине, это на самом деле полноценная база НАТО уже с вооружением, с...
Ну, база НАТО появляется и появилась сейчас, и расширяется не где-нибудь, а
в Эстонии.
Под носом, ну, Эстония, даже Румыния, Констанц. Ну, там, где порт, и там, где великолепный совершенно курорт.
Все-таки главное сердце России сейчас – это точно Москва. Вот Питер, почему большевики оттуда и убрали столицу, много тогда говорили, что это все равно, что свое сердце разместить в пальце, выделить он там куда-то, да, в сторону Европы. Да? Вот. Эстония, конечно, базы в Эстонии угрожают Питеру, это точно. Но в Питере там, по-моему, настолько штаб флота. В Москве у нас все. Украина до Москвы остается 300 километров на самом таком близком участке, где-то там под Брянском, по-моему, да? Вот, а это была территория, на которой появляются базы НАТО, и на которой, у которой режим прямо решил всю свою жизнь реально посвятить борьбе с Россией. Вот, поэтому я понимаю, почему вот в тот момент было принято такое решение.
А вот еще одно актуальное высказывание Дмитрия Пескова. Я процитирую. Угу. Абсурдно считать, что замороженные российские активы никому не принадлежат. У них есть владельцы. Так вот, я задаюсь вопросом. Кто эти владельцы? Ну, это закончена цитата. Угу. Вот у них есть владельцы, это последняя фраза вот в этой цитате. Я задаюсь вопросом и к вам с ним обращаюсь. Угу. Кто эти владельцы? Государство. Близкие государству анонимы или очень-очень крупные капиталисты, извините за выражение, которые, не побоюсь этого слова, которые время от времени у нас называют олигархами, и этого слова
тоже. А на Западе только олигархи, и, кстати, капиталисты тоже уже называют.
Да, и вот, да-да, и вот им, независимо от того, в чем стоит их вина, приходится расплачиваться огромными капиталами, материальными и финансовыми ценностями, просто гигантских масштабов за это. У них это и конфискуют.
За специальную военную операцию.
Да, как, после этого начали, да, совершенно верно.
Ну, и до этого конфискуют.
Как, кстати, это влияет на тех самых маленьких людей, мини-людей, которых я бы назвал, благодаря вашим наблюдениям прошлого года, именно так, мини-людьми. У них вообще ничего не может остаться ценного, если с них со всех сторон спросят, на кого наложены международные санкции. Вот они, на них наложены, на этих олигархов, международные санкции, они же даже будут как-то их компенсировать. И потерпевшие от этого олигархи решат, что именно, вот о чем я сейчас и сказал, именно эти миллионы мини-людей восполнят им их масштабные потери. Но... высокие цены, сокращенные социальные пакеты и прочее. Прокомментируйте, пожалуйста, вот это замечание.
Ну, мне кажется, если говорить о мини-людях в этой ситуации, это те, кто радуются вот этой беде богатых, да, радуются вот этому отъему денег. Этих мини-людей очень много. На Западе и в России. Но это очень близорукие люди, понимаете? Я всегда, вот глядя на историю, меня, честно вам скажу, всегда пугала бедность. Да? Я вырос в Советском Союзе, в стране между скромностью и бедностью жило большинство населения. Да? Я всегда думал, почему, откуда она берется, где в истории она берется. Вы знаете, она берется из двух источников. Первое – это монополия, да? Когда только кто-то может что-то делать, да? Как правило, государство. И второе – это отъем собственности. У богатых, у бедных все равно. Когда отнимают собственность, у людей исчезает стимул работать. Потому что что работать, если все заберут? Да? Поэтому вот отъем денег у наших... кстати, что такое олигархи? Очень часто это предприятия. Вот предприятия у него были за рубежом активы. За счет этих активов государство, предприятие покупало себе там материалы какие-то, машины, да, которые только за рубежом можно приобрести. Нанимало себе нужных на Западе специалистов. И вот это забирают. Ну, вот как показывает исторический опыт, меньше будет у нас ущерба, чем у них. Потому что тот, кто забирает, тот потом беднеет. А вот почему в России...
Почему же он беднеет?
Потому что ему больше не доверяют. А Россия советская, да, когда конфисковала деньги вот этих французских вкладчиков, Ленин, да, объявил, что мы не будем расплачиваться по долгам французских капиталистов, после этого резко снизился уровень западных инвестиций. Они, кстати, потом пошли в 20-е годы, да, вот эти концессии. Но потом, когда Сталин все дело прекратил, очень много лет понадобилось на восстановление хоть какого-то доверия. Да. А нет инвестиций, нет развития, нет других технологий. Да. Приходится их через какие-то спецслужбы
добывать. Так что Запад ожидает от нас каких-то инвестиций?
Почему нет? Россия достаточно богатая страна.
Ну, да, ну, в чем эти инвестиции даже содержатся? Да,
во всем. «Газпром» купил огромные мощности в Европе и пытался в Европу поставлять российский газ.
С этим сейчас, не поспоришь.
Сейчас Германия реально беднеет.
С этим не поспоришь.
Потому да. что у них дорогая энергия, у них переезжают предприятия, и люди переезжают в США, потому что там дешевле энергия. Они себя, прежде всего себя, ограбили. Ну, а среди олигархов попадаются разные люди, если так условно, мне не нравится слово «олигарх», не люблю ярлыки. Но бывают такие люди, как Алишер Усманов, который уехал в Узбекистан и делает вид, что никакого отношения не имеет к России. Вот он так, такую позицию занял. А ведь есть такие люди, которые очень сильно обиделись на то, как с ними обошлись на Западе. И они теперь будут в России инвестировать и строить Россию. И поверьте мне, это не бесталанные люди, создавшие такие предприятия.
Я понимаю, что касается Алишера Усманова, я не знаю подробностей этого, и, в общем-то...
Мы все не знаем подробностей, просто знаю, официально его позиция вот такая, что он узбекский бизнесмен.
Но мы уже заканчиваем наш с вами разговор. Я напомню, что моим собеседником был Дмитрий Олегович Бабич, великолепный журналист и очень искренний человек. Спасибо, Дмитрий Олегович.
Всего доброго, спасибо вам.
Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.